Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет невероятно сложный эфир, еще и по той простой причине, что я здесь один, а еще и потому, что у нас тема такая сложная, неоднозначная, и потому что эту тему невозможно, просто невозможно вообще поднимать без каких-то конспектов, подсказок, текста перед глазами и всего прочего, поэтому весь эфир практически сегодня я буду смотреть в экран ноутбука, где мои подсказки, конспекты, не знаю, которые, возможно, помогут мне этот эфир сделать хоть чуть-чуть более интересным, чем это происходит. Обычно от вас я ожидаю поддержки, тех людей, по крайней мере, которые уже знакомы с этой передачей «Верю, не верю», лично со мной. И вот я сегодня надеюсь только на вас, на вашу поддержку, лайки, репосты, комментарии, ну и, не знаю, там, молитвы и все прочее. Если вы новенький человек в этом эфире, и если вам вдруг он понравится, то я вас тоже призываю сделать какое-нибудь приятное для меня дело в этом эфире, поставить лайк, сделать репост, написать комментарий, любой комментарий. Меня зовут Вася, я из Таганрога, смотрю вашу передачу впервые, это уже будет круто и очень большая поддержка для меня, потому что любой ваш комментарий, он помогает эту трансляцию поднимать в выдаче выше, выше и выше, ее смогут увидеть гораздо больше людей, чем обычно. Пока я делаю то же самое, к чему призываю и вас, а именно лайки, репосты, комментарии в различных социальных сетях, куда мы транслируем наш сегодняшний эфир, вы можете обратить внимание на две ссылки в описании к этой трансляции, каждая из которых полезна для меня и для вас и для меня, в общем, для всех она полезна, полезны эти ссылки. Одна вас приведет на страницу YouTube-канала, моего YouTube-канала, проходите и подписывайтесь, там надо еще какой-то колокольчик нажать, чтобы получать уведомления о предстоящих, о новых трансляциях, о новых роликах, если, конечно, они там будут появляться. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media, и она тоже полезна и для вас, и для меня. Не только для нас, потому что мы получаем от вас регулярную финансовую поддержку, и это, за это бесконечно благодарны вам всем, кто уже это делает и кто это будет делать после сегодняшнего эфира. Но и вам тоже, потому что если вы даже 100 рублей подпишетесь на вот ежемесячный перевод 100 рублей в пользу Telos Media, это вас будет заставлять чаще. Ну почему заставлять? Побуждать, вдохновлять, чаще смотреть передачи Telos Media и писать комментарии под этой трансляцией, которую вы смотрите. А ваши комментарии, между прочим, друзья мои, они очень хорошо помогают нам корректировать наши трансляции, делать их интереснее, поднимать те темы, которые интересны вам, а не нам, или и вам, и нам, и о которых мы еще не успели подумать. Поэтому вот действительно, 100 рублей, всего лишь 100 рублей в месяц нам это поможет еще 1000 человек охватить с помощью этих 100 рублей в наших трансляциях, а вам это поможет стать полноценным соучастником и соработником в наших эфирах на Telos Media, поэтому, как вы видите, обоюдовыгодное сотрудничество с помощью всего лишь какой-то одной единственной ссылки под моей трансляцией нас всех ожидает. Итак, лайки, репосты, комментарии. 16, если не знаю, если мы успеем, конечно, 16 доказательств существования Бога, бытия Бога я попытаюсь провести, конечно, с большим количеством оговорок. Некоторые из этих оговорок я сейчас, когда буквально закончил делать описание этого эфира на Фейсбуке, который, к счастью, после вчерашнего падения с грохотом поднялся обратно, и мы сможем делать трансляции там. И прежде чем мы начнем, конечно же, говорить об этих доказательствах, нужно сделать ряд оговорок очень важных, без которых, ну, просто-таки невозможно вести этот эфир. Говорят, нет звука, и, наверное, мне нужно будет сейчас подойти, если наш звукоинженер этого не слышит, к телефону, который транслирует на ВК. Звука нет везде, пожалуйста, напишите, или только на телефоне ВК. Я, пожалуй, подойду, ничего страшного, и вот так вырву провод, и, наверное, звук появится. Ага, но вот сейчас звук появился точно, да, на этом смартфоне, или не появился? Напишите, пожалуйста, я вот выдернул один хитрый проводочек из ВК-шного телефона Жанна Михайлова. Отлично, звук появился, непонятно почему, телефон без чехла, но звука там не было. Ладно, с этим мы разберемся после трансляции. Спасибо, что сказали. Ну, для тех, кто подсоединился ВКонтакте только что, я напоминаю, еще раз говорю, две ссылки в описании. Одна вас приведет на страницу YouTube-канала моего, нужно подписаться и поставить колокольчик. Вторая ссылка вас приведет куда? На страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media. Сейчас будет маленький щелчок, опаньки, и звук снова появился ВКонтакте. Жанна Михайловна, пожалуйста, напиши, если звук в ВК... Ты говоришь, что со мной будешь 50 минут эфирного времени. Это прекрасно. Есть ли звук? Да-да, нет-нет, и мы понесемся дальше. Жду ваших комментариев, есть ли звук или нет, чтобы нам продолжать уже и не отвлекаться на этот вопрос. Ну ладно, пока подождем. Я очень рад, что... Да, отлично, звук есть, это хорошо, это прекрасно. Александру Анисимову мы говорим большое спасибо. Саундчек, между прочим, регулярно слушайте. Его расписание на сайте telos.fm можете найти. И все саундчеки, которые уже были проведены им, тоже послушать. Итак, 16 доказательств бытия Бога. Как я говорил, мне придется сегодня весь эфир абсолютно смотреть в ноутбук с конспектами, с подсказками, потому что, как вы понимаете, особенно волнуюсь и переживаю, особенно понимаю, что меня смотрите вы, дорогие наши друзья, лайкалити, репостеритиры, я сейчас начну заговариваться, и наши замечательные донатеры, я буду волноваться, переживать, и мне тем более нужно будет смотреть, чтобы ничего не забыть. Итак, я действительно по-настоящему рискую, начав этот эфир. Почему? Потому что сегодня, ну, большинство людей, даже если это такие, ну, скажем так, не фанатики, я скажу, а убежденные верующие, да, глубоко убежденные верующие, они, и уж тем более неверующие люди, или которые считают себя скептиками, они все согласны с тем, что рационально доказать существование Бога нельзя, или вернее, они так предполагают, что нет какого-то... Когда я говорю рационально доказать существование Бога, я имею в виду, что мы не можем посмотреть куда-то в микроскоп или в большое увеличительное стекло, или, не знаю, там, прогнать какую-то программу, написанную гениальным программистом через супер-ВМ, и в результате получить там однозначное, стопроцентное, неопровержимое доказательство того, что Бог есть. Такого доказательства не существует и не будет существовать. Как мы сегодня буквально перед эфиром с Александром Анисимовым вспомнили одну из фраз древних, какой же это Бог, если ограниченный ум человека может доказать его существование или как-то его описать. Да? Наш Бог настолько велик, настолько могуществен, настолько прекрасен, чуть было не сказал непознаваем, но на самом-то деле мы, христиане, в Иисусе Христе Бога познаем. Ну, насколько это вообще возможно человеческому разуму. Поэтому, конечно, он и трансцендентный, то есть непознаваем, бесконечно далекий и непонятный, но одновременно есть такая фраза имманентный, то есть близкий, понятный, буквально которого мы можем вот, ну, чуть ли не пощупать руками, да, как мы, ну, не мы, а наши предшественники в христианстве трогали руками, обнимали, ели за одним столом с Господом нашим Иисусом Христом. Итак, вот такого научного, естественно-научного доказательства существования Бога, конечно же, никто предоставить не может. И более того, сама фраза о том, что «а докажите-ка мне научно бытие Бога», вот эта сама фраза уже является антинаучной, потому что предполагает, что якобы с помощью инструментов, имеющихся у естественной науки, можно вот сделать это. Но таких инструментов не существует в принципе. То есть наука, физика, химия и прочие такие подобные науки находятся вообще в другой плоскости и занимаются абсолютно другими вещами. Если мы пытаемся с помощью этих инструментов доказать, с помощью микроскопов, с помощью, не знаю, там, физики, химии или какого-то еще иного исследовательского опытного процесса, пытаемся объять вот такую, ну, скажем, такой феномен, я так скажу, но только в рамках нашего эфира, такой феномен, как Бог, то мы, по сути, показываем свое, ну, мягко говоря, дилетантство, да, потому что мы пытаемся инструментами, не предназначенными для этого, делать то, что, ну, просто невозможно ими. Но, тем не менее, про рациональное доказательство существования Бога. Есть группы людей, да, которые считают, что это невозможно в принципе. Да, и много верующих считают, что бытие Бога рационально доказать полностью невозможно, потому что Бог познается только неким таким сверхъестественным процессом, происходящим в тайниках нашего сердца. Да? То есть Бог приходит в тишине какого-то, а может быть, не в тишине на самом-то деле, Бог приходит в тишину нашего сердца и открывается нам там, а может быть, это и, в общем-то, и даже вовсе не тишина, как это было с Мартином Лютером, да, который, попав под гром, увидел в этом громе тоже такое, ну, сверхъестественное проявление божественной власти и поклялся всю жизнь, да, после этого служить Богу. Но, тем не менее, Бог приходит нам, к нам в сердце, и вот мы, встречаясь с Богом внутри сердца, только там его можем познавать. Есть такое утверждение. Неверующие скептики, они говорят по другим причинам, почему рациональный способ познания мира, вернее, рациональный способ доказательства Бога невозможен, потому что, ну, вот нету никакого научно засвидетельственного факта того, что действительно Бог есть. Только наука объективна, есть такая вера, подчеркиваю, это вера, это способ взгляда на мир, да, это один из способов познания мира, который существует. И вот раз наука, как, по их мнению, единственный объективный инструмент познания окружающего нас мира не доказывает существование Бога, то, ну, как бы, на нет, что называется, и суда нет. Однако, друзья мои, не все знают, ну, по крайней мере, ну, да, я бы сказал, даже большинство людей не знают, что в действительности в христианской культуре, в христианском богословии, в философии, вообще вот в том, что мы называем христианство, испокон веков существовало, ну, фактически уже многовековая, да, 2000 лет, и вот с тех пор, как появились первые христиане, появилась необходимость каким-то образом рационально объяснять свою веру вот в Бога, в Троицу, в Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, существует многовековая традиция доказательства бытия Бога. В эпоху Средневековья такие доказательства формировали, формулировали, создавали в какой-то степени, можно так сказать, тоже, да, в основном католические богословы, схоласты, и многие из них вам, друзья мои, известны. Это и Фома Аквинский, или Фома Аквинат, и Ансельм Кентерберийский. Его доказательства Ансельма Кентерберийского очень широко известны. Его даже, по-моему, в рамках школьного курса философии проходит. Свои аргументы схоласты, внимание, все средневековые, все философские или логические доказательства бытия Бога, которые сформированы там до 19-го, до 18 века, они в подавляющем большинстве, 98%, вот я так навскидку говорю, 99%, они обращены внимание не к неверующим, не к атеистам, потому что, по сути, не было в то время тех людей, которых, ну, их можно было, может быть, посчитать по пальцам вообще на всем европейском континенте, кто действительно был бы последовательно атеистичен. Нет, все доказательства, которые существовали испокон веков в христианстве, внутри христианства, философские, логические доказательства, они были обращены к верующим людям, которые служили, вот эти доказательства, да, всего лишь для того, чтобы у простого человека были какие-то еще основания верить в Бога. Внимание, еще, потому что вера в Бога была настолько естественным явлением, настолько бытие Бога было настолько неоспоримым фактом, что какого-то такого действительно серьезного доказательства его бытия никто вообще-то и не требовал, никто и не пытался даже искать и найти. Это было невозможно, это люди понимали даже и тогда. Но, тем не менее, простому человеку, либо человеку, который ну, проходит какой-то тяжелый период в своей жизни, сомнений, падений, может быть, какой-то страшный грех он совершил, и это его привело к сомнению относительно Бога или относительно своей веры. Вообще, неважно, что он проходит. Вот для таких людей, таким людям, философы-схоласты, предложили ряд доказательств бытия Бога, которые сегодня я тоже вам назову. Для того, чтобы вы, возможно, укрепили свою веру, друзья мои, или, услышав эти доказательства, смогли кому-то их предложить. Надо понимать, что действительно ни одно из них не доказывает на 100% бытие Бога, но, по крайней мере, заставляет задуматься человека, который хочет действительно искать и хочет действительно найти. Тем людям, которые изначально приходят к такому разговору о Боге с позиции, да, что Бога нет, и мне вообще плевать, что вы тут несете, вы веруны, неразумные, и слышать я ничего не хочу, с такими, в принципе, о Боге говорить, ну, как-то сложно, потому что он, в принципе, не готов слышать, не готов рассуждать, да. Это как разговаривать о прививках, о вакцинациях, об их пользе, о том, что человечество выжило только благодаря вакцинам, с людьми, которые, ну, в принципе, не готовы даже рассматривать нормально, разумно, без эмоций, какие-то аргументы, существующие у научного мира, для того, чтобы вот, ну, подтвердить эту позицию. Да, вакцины хорошо. То же самое и с Богом, даже еще в большей степени там сложнее с такими скептиками разговаривать. Жанна Михайловна пишет, что такое суфизм. Но суфизм, вообще-то говоря, никакого отношения не имеет к христианству. Суфизм – это одно из направлений ислама. И, кстати говоря, в нашей стране, например, в Чеченской республике, она практически на 100% является суфийской. Но я думаю, что это тема отдельной передачи. Либо вообще мы с тобой поговорим за рамках эфира, я тебе расскажу, что такое суфизм, либо предложу почитать хорошую книгу на данный счет. Пока ты можешь поставить лайк и сделать репост. Так, стоит ли вообще отвечать на вопросы «Докажи существование Бога?» Стоит ли тратить время на доказательства? Я думаю, что если человек хочет действительно для себя что-то выяснить, то для такого человека иногда важно услышать какое-то указание, да, какую-то тропку, по которой он мог бы пройти и для себя решить, что Бог есть. Ну, для меня, допустим, мне не нужны доказательства Бога, потому что я уверовал в Бога в детстве, в юности, в 10 лет, и эта вера была рождена так давно в моей жизни. И, кстати говоря, это одна из проблем всех верующих, которые давно в церкви. Для нас настолько бытие Бога самоочевидно, что мы как бы даже... Что доказывать бытие Бога, вообще о чем идет речь, да зачем? Но люди, которые находятся на той стороне, за пределами христианской церкви, для них очень важно первое время, на первых порах своего пребывания в церкви или на первых порах своего пути к Богу иметь какие-то рациональные или хотя бы видимо рациональные, видимость рациональных доказательств того, что Бог есть. Поэтому я думаю, что такие доказательства нужны и очень полезны. Итак, сейчас я начинаю, спустя 15 минут начала эфира, наконец-таки перечислять некоторые из доказательств. Возможно, и, скорее всего, все 16 мы не успеем в этом эфире. Поэтому, если данное видео наберет 100 лайков в социальной сети ВКонтакте, то мы продолжим на следующей неделе обсуждать оставшиеся доказательства, которые сегодня мы не успеем. Итак, первое доказательство, его можно назвать экзистенциальным, то есть доказательством от существования. Да, первый аргумент, не первый по важности, но первый, который я буду перечислять, оно является экзистенциальным и формулируется так. Почему все, что есть, вот все, что есть вокруг нас, да, скорее есть, чем его нет? Да? Оно звучит, наверное, странно для людей, которые в школе философию прогуливали, но это достаточно такая стандартная формулировка в философском, там, в логическом мире, да, в схоластическом. Почему все, что есть, скорее есть, чем нет? Ведь как создавать что-либо, друзья мои, так и поддерживать существование чего бы то ни было на свете куда сложнее, намного сложнее, чем вообще ничего не иметь. Да? Вы представляете, что если вы захотите, например, построить дом, предположим, или там даже построить какой-то, не знаю, сарай в вашем дворе, вам нужно сделать массу, огромное количество усилий. Проще этого вообще не делать. Вообще к этому даже не подходить к процессу. Но нет, вы задумали построить сарай или даже целый дом, или машину, или космический корабль, и вы должны сделать куча телодвижений, потратить кучу ресурсов, средств, подключить к этому процессу еще дополнительно каких-то других людей, изыскать эти ресурсы, направить их в нужное русло и прочее, и прочее. Или, к примеру, чтобы ваш огород, которым вы занимаетесь, был действительно огородом, его нужно регулярно вскапывать, его нужно поливать, его нужно засаживать, пропалывать, за ним нужно ухаживать, бороться с какими-то паразитами, животными, насекомыми, которые поедают весь ваш огород, болезнями растений и все такое прочее. Если этого не делать, то огород ваш погибнет очень быстро, возможно, даже в течение одного посевного или как-то сельскохозяйственного сезона, скажем так, да? Вам нужно прилагать усилия. Другими словами, существование любой вещи в природе или структуры какой-то организованной структуры требует непрерывных затрат разумно направляемой энергии, то есть направляемой в определенные места. Представьте, если вы делаете тот же самый огород, и вместо того, чтобы поливать его самого, вы поливаете не огород, а поляну соседа. Да? Ваш огород, соответственно, не будет полит. Или вы поливаете его больше, чем нужно, или меньше, чем нужно. Вы должны точно понимать, куда ваши усилия должны быть направлены и каково это усилие должно быть. Да? То есть вы направляете эту воду при поливке огорода в точное конкретное место. Да? Если этого не делать, если внутренний запас ресурсов заканчивается и не подпитывается извне, вся структура, в данном случае мы говорим об огороде, она разрушается и разрушается довольно быстро. Поэтому вечное бытие Вселенной противоречит, например, второму закону термодинамики, помню, наверное, физику, да, согласно которому все звезды во Вселенной, абсолютно все, должны были бы давно погаснуть, и даже атомы, из которых мы состоим, и из которых состоит вся материальная структура вокруг нас, все вот это должно было давно распасться в пыль, даже в что-то меньшее, чем пыль. Если бы, как утверждают материалисты-атеисты, природа существовала вечно. Вот если бы вот это было так, да, то все бы на самом деле давно распалось. Да? Вот у природы есть начало. Вот, так почему же, мы задаем себе вопрос, да, так почему же все-таки существует как бытие все то, что нас окружает, ну, назовем это космосом, да, в широком смысле. Почему же это все существует? Почему, как оно это все поддерживается в таком виде? Вообще, существование этого поддерживается. Несомненно, только потому, что ответ, да, который дает богословие, философия, схоластика, несомненно, потому что была кем-то сотворена эта природа. Этот космос был кем-то сотворен, и не просто сотворен однажды и забыт, да, но сотворен и поддерживается его существование до сих пор. Этот творец Бог, мы называем это Бог, да, этого творца, это начало. И Исаак Ньютон, да, вы, наверное, вы знаете, сэр Исаак Ньютон, известнейший физик, который сформулировал закон всемирного тяготения движения, открывший в том числе дифференциальное исчисление, он сказал, это прямая цитата, «Он пребывает вовеки, присутствует везде, он конституирует длительность времени и пространства». Так мы с вами вспомнили, рассмотрели, озвучили первое экзистенциальное доказательство бытия Бога. Если вы его предложите кому-то, просто в такой обстановке поразмышлять, давайте подумаем, да, и скажите, вот есть такая форма доказательства, подумайте об этом, давайте порассуждаем на эту тему. Ну вот, и я думаю, что любой, ну, как мне кажется, любой разумный человек, размышляя над этим, опять же, не пытаясь доказать обратное, а рассматривая то доказательство, которое предлагаете ему вы, он должен прийти, на мой взгляд, к естественному выводу, что да, у всего есть начало какое-то разумное, и существование всего того, что нас окружает, тоже поддерживается чем-то разумным. Лайки, пожалуйста, репосты, друзья, комментарии делайте. В описании к трансляции две ссылки. Одна ссылка на страницу YouTube-канала мою, да, Влада Юртова. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, проходите по ней. Подписывайтесь на ежемесячный перевод, либо на однократный перевод денежных средств для того, чтобы мы могли делать наши передачи более профессионально, более качественно, обновляли свою технику, ну и радовали вас новыми эфирами. Также у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, собственно говоря, который приведет вас на линию доверия людей, которые профессионально занимаются душепопечением и психологическим консультированием уже 18 лет. Эта услуга абсолютно бесплатная, вы оплачиваете только ваше телефонное соединение по тарифам мобильного оператора, которым пользуетесь. Случайный взрыв произвел что-то живое. В этом мне сложно поверить, чем в то, что Бог творит всего. На самом-то деле, спасибо за этот комментарий. На самом-то деле, концептуально большой взрыв абсолютно не противоречит вот христианскому взгляду на творение. Да, об этом мы поговорим чуть позже. Может быть, если у нас на это хватит время. Александр Анисимов, пожалуйста, посмотри, что у нас с трансляцией, потому что по монитору я вижу, что она замерла. Все ли у нас хорошо или ничего? Напишите в комментариях, все ли хорошо у нас. Я ничего не могу понять. Мне кажется, что замерло. Все замерло. Или нет? Не могу понять. Ну ладно, тем не менее, я буду продолжать говорить, потому что другого выхода у меня все равно нету. Необходимо продолжить эфир. Надеюсь, что все хорошо будет в дальнейшем, и хоть на одном телефоне трансляция продолжается и сохранится. Жанна, пожалуйста, напиши, видишь ли ты трансляцию ВКонтакте, потому что я вижу, что все вообще ничего не происходит. Ничего не происходит нигде. Это очень странно. Стоит ли мне вообще говорить, ну вот Facebook нормально работает. Хорошо, продолжаем, друзья. Второе доказательство звучит следующим образом. Бытие Бога... Так, у нас время 23 минуты, окей. Почему все, что есть, закономерно, все, что есть, закономерно и поразительно упорядочено, несет на себе несомненный, это тоже важная фраза, несомненный отпечаток разумного плана устройства целого. Ведь такой план не может не предполагать существование какого-то сверхчеловеческого по своим возможностям ума, подлинно божественного планировщика, если под подлинно божественного планировщика мы имеем в виду Бога, да, подлинно божественного планировщика, какого-то такого сверхъестественного существа, которое все держит в своих руках. Николай Коперник, наверняка вы тоже слышали такого ученого, он жил в 15-16 веках, он создал теорию того, что в центре универсума, то есть в центре Вселенной находится, ну, нашего, по крайней мере, вот в нашей Солнечной системе находится Солнце, а Земля только вращается вокруг него. Он полагал, что вот эта модель, которую он открыл, да, Солнце в центре и все вокруг него вращается, она демонстрирует Божью мудрость в мироздании, ибо, это тоже цитата, кто еще мог бы поместить эту лампу, то бишь Солнце, он так называл Солнце, в иную или лучшую позицию? Иначе говоря, действительно Солнце находится в идеальном месте. И обычно в данном случае приводят пример часовщика, который собирает механизм часов, скрупулезно прилаживая одну деталь к другой, шестеренки к шестеренке, пружинки в нужное необходимое место. Все он делает настолько идеально, что после того, как он закроет крышку часов и запустит маятник этих часов, то все начинает работать, и время идет. И эти часы работают долгое-долгое время, пока не сломаются, да. В результате вот этого его труда получается прекрасный механизм. И в результате труда Бога, который создал Вселенную, тоже получился прекрасный механизм. Но при этом создать Вселенную, даже Солнечную систему, гораздо тяжелее, чем часы. Гораздо тяжелее. Альберт Эйнштейн, которого вы тоже, естественно, знаете, он сформулировал теорию относительно, так выразил вот подобную же мысль, о которой я сейчас говорю. Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием. Да? То есть мы все, что мы творим в своей жизни, все, что мы производим своим умом, это лишь тень того, что показывает Бог, да, на примере окружающего нас мира. Вселенная, как говорили еще древние греки, является космосом, да, космосом. А слово «космос» оно означает в том числе упорядоченная, да, и гармоничная комплексная система. Вот так можно было бы современным языком расшифровать слово «космос», которое мы все сегодня знаем. И этот космос, он состоит из взаимосвязанных частей, каждая из которых подчинена особым законам. А все в целом управляется комбинацией общих законов. Так что преследование какой-либо частной цели, да, то есть мы решаем какую-то частную проблему в маленьком узле, удивительным образом способствует достижению общей цели целой системы. Если вы понимаете, что я сейчас сказал, я надеюсь, понимаете прекрасно. Да? То есть мы наблюдаем какие-то частные процессы, работавшие на микроуровне, но эти частные процессы, происходящие на микроуровне, на самом-то деле существуют не сами по себе, а служат достижению какой-то одной большой глобальной цели, которую мы можем даже не быть в состоянии охватить ее своим примитивным человеческим умом. И потому, именно по этой причине, невозможно допустить, чтобы все вот это было делом случая какого-то, да, а не разумного божественного проведения, ну, то бишь промысла Божия. И вот это есть второе доказательство существования Бога, которое вы можете рассказывать, передавать вашим близким и знакомым. Так, это спорное утверждение, осветить сетевое подключение слишком даже... Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, Дмитрий Стукей, имею в виду про сетевое подключение и про сектантов. Не очень понятно. Забавно, когда люди используют термины, даже не узнав их значение, Дмитрий Маке. Не очень понимаю тоже, кому вы, Дмитрий. Надеюсь, это вы говорите Дмитрию Стукею. Ну, в любом случае, ставьте лайки, делайте репосты. Я надеюсь, что вас не смущают того, что нету видеокартинки. Она почему-то замерла, но вроде как аудиозвук, да, аудио идет, звук идет, и мы можем дальше с вами общаться, разговаривать. Но, к сожалению, вот в таком режиме. Я надеюсь, вас это не сильно смущает, по крайней мере, тех людей, которые достаточно давно с нами в трансляциях пребывают. Третье доказательство называется космологическое. И оно было еще разработано, например, тем же самым Аристотелем. И чаще всего, если вы его где-то гуглите, это космологическое доказательство, оно встречается в следующем виде. Каждая вещь в мире и вся Вселенная в целом имеет причину своего существования. Но продолжать эту последовательность, цепочку причин до бесконечности, просто-напросто невозможно. Где-то должна быть первая причина, которая уже не обуславливается никакой иной, иначе все оказывается безосновательным, да, то есть таким повисшим воздухом. Иначе говоря, двигатель внутреннего сгорания, например, работает от чего? От того, что кто-то завел, да, ключ зажигания, повернул и заработал двигатель внутреннего сгорания. И так далее, и так далее. То есть у всего мы можем вот эту раскручивать цепочку до конца. Кто зажег, откуда он взялся, откуда он пришел и прочее. И далее. Можем бесконечное количество вот этих сделать шагов провести. Но в результате мы придем к какому-то конечному источнику всего. Да? Кто это движение начал первый? Не бывает такого, что движения совершаются бесконечно, без какого-то первоначального источника, давшего импульс. Вот о такой причине говорят не только философы, но на самом-то деле и многие естествовоспитатели и ученые. Например, Луи Пастер, который придумал способ пастеризации молока, которым мы пользуемся все абсолютно люди, которые употребляют молоко, Должны сказать спасибо Луи Пастеру, который жил в 19 веке. Вот он, например, часто упоминал в своих трудах, когда рассуждал о вот таких вещах, некую космическую асимметричную силу, которая создала жизнь, да, то есть первопричину асимметричную, которая дала этот импульс. Он полагал, что понятие причина, с большой буквы причина, следовало бы зарезервировать исключительно за одним каким-то божественным импульсом, который и сформировал всю Вселенную, нас окружающую. И понятно, что ну, такой безосновательной или беспричинной причиной может являться только один Бог, больше просто некому. Да? И Бог, он ну, не человек, он духовен, и он находится вне времени и пространства, и поэтому не возникает, а существует вечно, являясь не причиной в физическом значении этого слова, да, а как бы в таком сверхъестественном значении. Это было, друзья мои, это было третье доказательство существования Бога из тех 16, которые я обещал вам сегодня рассмотреть, но, скорее всего, конечно, мы не успеем это сделать. Делайте, друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. С видосом у нас, к сожалению, по крайней мере, ВКонтакте точно проблемы, но в Фейсбуке трансляция точно идет, в Одноклассниках она тоже идет. Надеюсь, что и на Ютубе она тоже идет. И впоследствии, если вам интересно посмотреть на то, как я выгляжу, или на то, как я жестикулирую в камеру, вы можете это сделать после эфира. Но в любом случае аудио, насколько я понимаю, двигается и никуда не ушло. Продолжаем, друзья мои, рассуждать с вами о Боге и о доказательствах его существования. Следующая причина, четвертая. Мы могли бы так и сформулировать. Антропный принцип Вселенной как доказательство существования разумного плана устройства Вселенной и Бога. Да? И самое интересное, что он невольно был выдвинут непосредственно той наукой, которая часто спорила с Богом. Да? Вот современная наука, когда она выдвинула антропный принцип Вселенной, она, собственно говоря, невольно для самой себя доказала то, что Бог есть. Потому что когда эта самая наука современно выяснила, что жизнь на Земле, появление человека, развитие цивилизации возможно только при наличии и сочетании чрезвычайно жестких именно, да, и парадоксально маловероятных условий, которые вот как бы они изначально были в природе, да? Например, фиксированное положение Солнца, да, в пространстве, да, соотношение вот этих положений Солнца и не соотношение, а расстояние, да, на котором Земля находится от Солнца, положение Луны, наличие вращения Земли. Все вот эти факторы, они послужили причиной того, что мы живем в этом мире. Да? Если бы Земля буквально там, не знаю, на пару метров была ближе, чуть ближе, ну, в космических масштабах 2 метра, конечно, не расстояние, была чуть ближе к Солнцу, мы бы сгорели все, без исключения. Если бы Земля была чуть-чуть дальше от Солнца, мы бы все замерзли, нас бы не было. Если бы не было вращения Земли вокруг своей оси, например, да, то на одной стороне Земли всегда была бы дикая жара, на другой – дикий холод. Если бы не было Луны, не было вот этого всего водообмена, да, циркуляции водных потоков, которые возможны только потому, что у нас есть спутник Луна. Если бы не было спутника Луны, не было бы всего того мира, в котором мы с вами были бы, в котором мы с вами живем. И вот все это показывает, и даже наличие на планете угля, нефти, газа и всего прочего, воды, там, не знаю, других каких-то материальных ресурсов, все это формирует нашу жизнь сегодня. И без этого нас бы в том виде, в котором мы существуем, просто бы не было. И более того, у современных ученых складывается впечатление, что вся Вселенная расположена по отношению к Земле, да, расположена и ориентирована таким образом, чтобы, но не только по отношению к Земле, а по отношению к человеку, да, в более широком смысле это говорю, таким образом, чтобы на нее можно было смотреть именно человеческими глазами. Существующая координация, взаимосвязь всех процессов, которые мы можем наблюдать, этих факторов, она такова, что возможность ее случайного появления полностью исключается вообще. И этот антропный принцип Вселенной тоже является очень важным доказательством того, что Бог есть. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Напишите, пожалуйста, Фуршет, спасибо большое. Напишите, пожалуйста, в комментариях в ВК, если вы меня слышите, если там звук, потому что я вижу, что картинки... А, и картинка тоже отвисла и пошла. Отлично, хорошо. Я рад тому, что мы продолжаем нашу трансляцию, но, по всей видимости, трансляция идет не во всех местах все еще, потому что какие-то проблемы то ли в рестриме, то ли в каком-то еще месте. Но мы идем с вами дальше, и в тех местах, где транслируют мои телефоны, вроде бы все должно быть хорошо. ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и YouTube тоже заработал. Поехали дальше, друзья мои. Следующее доказательство созданности космоса, созданности реальности, которая нас окружает, созданности космоса именно разумной, какой-то разумной волей, также сформулировано буквально, ну, относительно недавно, да, и оно появилось на стыке современной космологии и физики. Так вот, когда эти ученые, космологи и физики, обратили внимание на парадоксальность существования Вселенной в том виде, в каком она существует вот сейчас, да, вот у нас, да, выяснилось, что только даже хотя бы по четырем, то есть на самом деле их больше, но только по четырем основным базовым физическим константам, без которых мы и наша Вселенная вообще не могла бы существовать длительно, да, в качестве какой-то структурно организованной системы, вернее, целого, да. Так вот, вероятность случайного появления этих констант просто, ну, фактически невозможна, потому что она равна примерно 10 в минус сотой степени. И мы говорим сегодня только о четырех базовых константах существования организованной системы космос. Да? А на самом-то деле этих базовых констант не 4, а намного больше. Соответственно, вероятность того, что они все появились одновременно и совпали, ну, стремится к абсолютному нулю. И вот этот принцип, да, вот это доказательство, оно тоже показывает нам то, что мир, в котором мы живем, он невозможен без какого-то, во-первых, а, разумного начала, то есть кто-то его создал в самом начале, и б, он его поддерживает, потому что мир, который не поддерживается, мы это с вами выяснили в самом начале прямой трансляции, мир, который не поддерживается регулярно, если за ним кто-то не ухаживает, иначе говоря, да, если вы квартиру не убираете, если вы сад свой, огород свой, за ним тоже не полите, не поливаете, не ухаживаете, не лечите, да, не вырываете из него сорняки и прочее, если вы не проявляете активную часть в жизни вашего огорода, то уже совсем скоро вашего огорода просто-напросто не станет. Как и любая другая система, если за ней не ухаживать, не поддерживать ее в процессе ее существования, то эта система рассыпается, исчезает, и в итоге мы ничего не имеем. Ну, пошли, пожалуй, мы дальше с вами, да? Шестое доказательство, оно так называемое телеологическое, да? Если вы встретите в интернете или хотите подробнее об этом узнать, то просто погуглите телеологическое доказательство существования в Бога. Это от греческого слова «телос», что означает результат там, или какое-то исполнение чего-то, да, вот некий результат. Так вот, такое доказательство, простите, пожалуйста, оно в общем виде известно еще тоже со времен античности, тоже и, собственно, и Аристотель, которого я сегодня уже вспоминал, тоже его о нем упоминал, там, или вот он его разрабатывал, скажем, в его трудах мы можем найти подобные рассуждения. Так вот, он, еще Аристотель, да, впервые, когда заметил, вернее, когда он начал формировать свое такое мнение, да, тогда, когда впервые заметил, что в организме некоторых животных и в природе есть явно выраженные какие-то целесообразности, что я имею в виду, да. Я имею в виду, что есть определенные, есть так называемая предустановленная гармония, да, предустановленная гармония. То есть, например, если мы с вами начнем изучать какие-то окаменелости в природе, окаменелости, то мы увидим, что у этих окаменелостей, оказывается, были какие-то органы, какие-то части внутри них, там, тела, части их организма, которые на самом-то деле были не нужны в тот момент, когда эти окаменелости существовали в живом виде, да, то есть были какие-то дополнительные лишние органы и части тела, которые им были абсолютно не нужны. Но, внимание, они были бы им нужны тогда, когда бы прошло какое-то время, условия жизнедеятельности бы изменились, сами эти организмы слегка тоже переформировались, и вот то, что в них уже было заложено, да, изначально, стало бы необходимо и нужно очень остро. И вот эта предустановленная гармония, она тоже была замечена учеными, и мы считаем, что, ну, все указывают, что это указывает на некий, как сказать, некое провидение, на божественное провидение, да, потому что Бог заранее знал, что с течением времени условия изменятся, и вот понадобятся именно эти функции, именно эти органы, именно эти части тела для того, чтобы данный вид организмов, в том числе, например, человек, нормально, гармонично мог бы существовать в изменяющихся условиях. Вот такое есть тоже такое поразительное в какой-то степени доказательство, но которое мы, для нас не очевидно, поскольку мы не являемся учеными, биологами, да, физиологами, и мы не изучаем организмы, микроорганизмы и прочее, мы не изучаем их развитие в перспективе и прочее. Да, поэтому мы особо не принимаем, да, но те ученые, которые это знают, которые это видят, для них это, конечно же, красота Божьего провидения открывается в таком факте. Почитаю некоторые ваши комментарии, которые есть. Так, отличный аргумент. Да, спасибо большое. Друзья, лайки и репосты, пожалуйста, ставьте. Ух, как много комментариев, которые я пропускаю. Но, к сожалению, Масяня Ивановна пишет, кому-то дано чувствовать его, то есть Бога, кого-то нет. Это, на самом-то деле, не совсем правильная фраза. Мы можем не чувствовать Бога вообще. Мы не должны и не обязаны его чувствовать, на самом-то деле, вообще, Бога. Мы можем даже никогда его не чувствовать, как чувствуем холод, жару, как чувствуем любовь или горе. Но это никак вообще не отражается на бытие Бога. Вы должны это понимать хорошо. Бог есть, потому что он просто есть. Чувствуете вы его или не чувствуете, это вообще дело десятое или там 110-е. И Бог, когда нам открывается, он, конечно, и в чувствах тоже открывается. Вернее, и чувство тоже затрагивает. Вот так вот, да? Он и чувство тоже затрагивает. Но на самом-то деле, чувствуете ли вы Христа или не чувствуете? Испытываете ли какие-то эмоции по отношению ко Христу, например, или не испытываете? На самом факте существования Христа это никак не отражается. Он есть. И откуда мы знаем, что он есть? Не потому, что мы почувствовали Христа, не потому, что нам показалось, не знаю, там, что он есть, да, потому что мы открыли с вами Священное Писание, Библию, и в ней, в этой Библии прочитали, что вот был, была такая личность, Иисус Христос, которая делала на земле то, то и то, и то, и то. И на самом-то деле, даже логически и скептически, и рационально изучая текст Священного Писания и, там, скажем, контекст этой книги, то есть изучая текстологию, библиологию, мы с вами можем прийти к выводу, что Бог есть и Христос был, да, вне зависимости от того, что вы при этом чувствуете на самом-то деле. Хотя, повторюсь, безусловно, Бог, когда работает с нами, он работает не только через логический аппарат наш, рациональный аппарат, да, но и через чувства тоже в том числе, да. Даже мы говорим, что настоящее богословие, оно сочетает в себе ортопафос, ортопраксию и ортодоксию, то есть правильные чувства, правильные дела и правильное богословие, да, правильное умствование, правильное рассуждение. Но все вот это, ортопафос, ортодоксия и ортопраксия, они существуют одновременно, да, одновременно. Так, поехали дальше. Скептики просто не понимают, что такое Бог. Я боюсь на самом-то деле, что на самом-то деле мы тоже не понимаем, что такое Бог. Мы можем что-то знать, что нам открылось, но вот в абсолютном смысле не понимаем. Так, Андрей, объясните ему кто-нибудь, что есть научный способ познания мира, религиозного способа нет, ибо это не познание. Если вы имеете в виду меня, то, вообще-то говоря, Андрей Припухин, существует несколько способов познания мира. Если вы изучали, что такое эпистемология, гносеология, да, если вы в курсе, что это такое, то, исходя из гносеологии и эпистемиологии, да, существует несколько способов познания мира. И научный – это один из способов познания мира. А вот чувство, про которое чуть выше Масяня Ивановна вспоминала, это тоже способ познания мира, который, может быть, не похож, ну, совершенно точно не похож на научный способ познания мира, но, тем не менее, тоже является способом познания мира. Ибо наши чувства, наши ощущения, да, а не только логический аппарат, они тоже позволяют нам мир познавать и познать его весьма неплохо. Любовь я ощущаю не потому, что мне кто-то о ней рассказал логически. Нет, любовь я ощущаю и испытываю, или сексуальное желание, или любовь, или приязнь, или неприязнь, потому что во мне это возникает, это мои чувства. Да? И вот я познаю мир в том числе с помощью чувств. Эта картина мне нравится, это кино мне нравится, этот человек мне симпатичен, а вон тот человек, эта картина, этот фильм, эта музыка мне не нравится. И это познание мира, между прочим. Опять же, но для этого вам нужно немножко лучше узнать, что такое гносеология и эпистемиология. пожалуйста, учебники, библиотеки, книжные магазины вам в помощь. Поехали дальше. Так. Если доказательство не повторяется, то значит нечего доказывать. Если вы хотите называть Вселенную Богом, пожалуйста, суть это не меняет. Вселенная неодушевлена и обезличена. Так я не называю Вселенную Богом в принципе. Я говорю о том, что Вселенную создал Бог. Бог – это то, что находится над Вселенной. Он создал, да? Вот Бог по отношению к Вселенной, ко всему миру, который мы видим, он находится как в роли смотрящего, да? В роли того, кто смотрит на это творение и поддерживает его существование, а не в роли того, кто ушел в это творение. Да? Вселенная, безусловно, не является Богом. Безусловно. Поехали дальше. Лайки, репосты, комментарии. Я вижу, что вы их делаете. Мне это бесконечно приятно. И мы продолжаем с вами озвучивать доказательства. Я надеюсь, что я успею, по крайней мере, одно еще или два. У нас осталось 4 минуты до конца эфира. Это будет 7-е доказательство, которое также мы назовем трансцендентным. Оно было частично открыто еще Иммануилом Кантом. И его можно сформулировать следующим образом. Существует мир вне пространства и времени какой-то. Да, вот то, о чем я сейчас, собственно, говорил, да, что есть способ познания мира, основан не только на науке, не только на опыте. Да, но вот есть мир вне пространства и времени. Можете назвать его духовным миром, психологическим миром, душевным миром, как угодно. Я называю его духовным миром. Это мир интеллекта, мыслей и мир свободы воли. Кстати говоря, да, вот бихевиористы считают, что воля, она всегда обусловлена какими-то физиологическими процессами, да, там, процессами химика вот этими всеми, да. Но нет, на самом-то деле в любом случае есть некая воля, которая живет, существует в человеке вне его физиологических процессов. Так вот, существует мир вне пространства и времени, мир духовный, я повторю еще раз, мир интеллекта, мир мыслей, мир свободы воли. И это доказывается тем, что в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке, есть мысли, которые могут относиться к прошлому, к настоящему, к будущему. Они могут путешествовать, как будто бы путешествовать в прошлое и будущее, и также мгновенно переноситься в любую точку пространства. И каждый из нас, обратив сознание к источнику возникновения этих мыслей своих, если вы будете рассуждать о том, откуда эти мысли у вас возникли, вы можете без труда заметить, если вы будете рассуждать непредвзято, да, и хотите просто, и, скажем так, непредвзято и без эмоций, просто рассуждая, да. Так вот, если вы захотите себя, у себя найти источник вот этих всех мыслей, то вы без труда заметите, что они появляются как будто бы откуда-то извне. Мысль оказывается как бы спроецирована, да, откуда-то каким-то, ну пусть будет, я скажу так, духовным неким лучом, который освещает все материальное бытие, как солнечный зайчик. И его никак, никогда и никому не удается накрыть рукой. Он всегда оказывается сверху. И таким образом человеческая мысль, пусть даже и рожденная в мозгу, в материи, да, в черепной коробке, где находится мозг, где течет кровь и другие физиологические жидкости, она как будто бы рождена внутри нашего мозга, но на самом-то деле она находится и вне материи, да? Она как будто бы обусловлена как будто бы нейрофизиологическими процессами в тканях мозга. Она окружена костями, эта мысль, черепа, да? Костями черепа и тканей, но одновременно принципиально существует вне любой материи, вне пространства и времени. И благодаря этому человек ясно осознает, что обладает духовной природой, которая принципиально иная, чем физический мир его окружающий. Но из этого следует, что эта иная природа, этот дух, проявлением которой является человек, также обладает и разумом, и свободной волей, и чувствами, точно так же, как и сам человек. И мы это называем Богом, друзья мои. Надеюсь, эти 7 доказательств вам оказались очень весьма полезны. Если вы поставите лайки, репосты и сделаете комментарии, если это видео наберет 100 лайков, то мы в следующую, может быть, понедельник или вторник продолжим и озвучим с вами остальные 9, получается, да, 9 доказательств. Всем пока. Это был Владислав Юртов, Теос Медиа.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.